Еще раз приветствую всех слушателей, которые только что подключились к нашей частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Татьяна Ладяева. И напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков, вопросов и комментариев 8-495-951-05-66. На следующей неделе запланирован саммит ЕС. Предварительно, какая будет тема там обсуждаться, это естественно и ожидаемо Украина, ну и ее статус кандидата на вступление в Союз. Что Киеву даст этот статус? Каковы шансы на получение не только самого статуса, но и непосредственно на то, чтобы стать членом Евросоюза? Будем сейчас разбираться в эфире, и мне в этом поможет моя коллега, журналист Елена Караева. Со мной на связи. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна.
Елена, ну, в идеальном варианте, конечно же, да, вот как предполагается, что Украина получит статус кандидата. Вот шансы того, что так произойдет, по вашему мнению, это 100%? Может быть, все-таки будут какие-то споры?
Я думаю, что, конечно, дискуссия будет вестись, потому что уже Дания и Нидерланды высказали свои возражения по этому поводу. А другие страны, соосновательницы, тяжеловесы в Евросоюзе, это Германия и Франция, тоже выразили свои, ну, как бы сказать, у них есть свои опасения по этому поводу. Вчера Елисейский дворец сказал, что статус не предполагает немедленного вступления. Вступление – это длительный процесс, это обсуждение, дискуссии. По каждому пункту существует процедура, которую пока никто нарушать не собирается.
Но, знаете, были при этом, Елена, когда-то заявления, да, не так давно, не знаю, месяц назад, может быть, чуть больше, что в обход каким-то правилам могут пойти и все равно принять Украину в Союз. Правильно? Ведь были такие заявления. Может быть, поэтому и дискуссия будет не такой длительной?
Ну, правила, наверное, нужно тоже будет обходить, имея в руках консенсус из 27 стран. То есть вы не можете обойти европейские правила, любые, не заручившись поддержкой всех стран-членов, по крайней мере, пока. Пока это положение не пересмотрено.
Там прогнозировать сложно, да?
Да, значит, это действительно, ну, это просто существует процедура консенсуса, которая необходима для принятия всех важных решений, бюджетных, прочих финансовых, политических, геополитических, экономических, каких угодно. Всегда требуется, чтобы все согласились, всегда требуется, чтобы был найден компромисс. Собственно, почему еще идея Европы была одно время столь привлекательной, потому что там голос такой страны, как Люксембурга, или голос такой страны, как, например, Хорватия, значит ровно столько же и весит ровно столько же, сколько голос, например, Германии, Франции, Италии или Испании. То есть в этом смысле действительно пока перед процедурой принятия решений все страны равны. Я недаром говорю «пока», поскольку, значит, есть попытки, есть интенция это положение изменить, внести какие-то поправки в законодательство и в процедуру. Но пока они не внесены, пока это правило действует. И Украину будут принимать, если ей предоставят статус, согласно существующим правилам. Все эти правила, все эти критерии обозначены были почти 30 лет назад, в 93-м году в Копенгагене. Спустя 2 года их подтвердили на саммите ЕС в Мадриде. Поэтому пока действует вот этот порядок принятия, когда каждый пункт обсуждается, когда проводятся проверки, когда ведутся дискуссии, и когда по каждому пункту, еще раз это подчеркну, требуется согласие всех 27 стран, входящих в Евросоюз.
Ну и получается, сначала еще вот нужно стать именно кандидатом, а потом еще не факт, да, там тоже через определенную процедуру, вот непосредственно членом Евросоюза. То есть тут две ступеньки, и статус кандидата, наверное, не дает 100% гарантии на то, что вы в итоге окажетесь в Евросоюзе. Киеву-то это что даст, если так произойдет?
Вы знаете, что политика вообще обычно делится на две сферы. Она делится на публичную и пиарную, когда выстраивается система отношений с обществом и объясняются обществом те или иные шаги, и на систему кулуарную, когда где, собственно, и принимаются все решения на самом деле. Они не принимаются путем заявления, и тем более путем заявления в публичном пространстве. Поэтому Для Киева это будет, конечно, лишняя звездочка и лишняя очков пиар-компании, потому что Украина себя позиционирует, с, если не ошибаюсь, с 2013 года, как Европа, как европейская страна. Она все делает для того, чтобы Европе как-то понравиться, она все делает для того, чтобы какие-то европейские нравы, не самые, наверное, лучшие, перенять. И поэтому для Украины, конечно, статус кандидата-члена даст лишнее очко властям. И тут, в общем, не должно быть никаких иллюзий. Да? С другой стороны, существует кулуарная политика, где принимаются решения. И вот в этой кулуарной политике, например, в этих кулуарах, в этих коридорах политических, Турция ожидает приема с 1999 года.
Ну да, мы прекрасно знаем, что и Украина, вот вы правильно отмечали, год точно не можем уже назвать, но давно пытается попасть. А вот по поводу критериев, ведь всегда ссылались на то, что там Украине надо сделать вот то-то, то-то и то-то для того, чтобы стать членом Евросоюза. Вот какие же все-таки критерии четкие существуют или нет по этому поводу, где они прописаны, можем ли мы их вот с вами взять, прочитать и понять, какая страна достойна или недостойна того, чтобы оказаться в Союзе. Я, знаете, тут накануне вспомнила, если не ошибаюсь, то Боррель высказывался по этому поводу, и там был такой комментарий, надо было как-то еще на русский перевести, чтобы до конца понять, но был один из комментариев, что да, вот в качестве критерия попадания в Союз, значит, Украина обладает европейской культурой. Ну вот как-то мне было вообще странно читать именно такой комментарий, когда мы говорим о том, что то или иное государство должны быть в составе Евросоюза. Это уж, наверное, не на первом месте идет.
Конечно, нет. На первом месте идут две группы критериев. Первая из них – группа юридических критериев, когда должна страна-кандидат продемонстрировать идеально работающую систему правосудия и, самое главное, защиты прав меньшинств. Меньшинство – это не то, что ходят с разноцветными радужными флагами, это, так сказать, там, отдельная группа граждан. Меньшинство – это люди, которые говорят на своем родном языке и предпочитают учить детей. У них должна быть возможность получить образование на языке своих предков. Это важно. Uh-huh. У этих меньшинств должно быть право на защиту для того, чтобы на своем языке говорить, не для того, чтобы на своем языке изучать, и для того, чтобы на этом языке существовала какая-то небольшая местная, локальная, но культура. Например, во Франции мы все знаем, что есть французская культура. Но точно так же, например, есть культура окситанского, то есть атлантического побережья, есть бретонская культура, есть корсиканская культура. И более того, все вот эти три культуры предполагают, что есть возможность изучать языки местные в школах, не получать на них образование, а изучать. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
То есть есть возможность, издаются учебники, печатаются книги, люди сидят и изучают язык корсиканский, на котором говорили там, не знаю, 400 лет назад или там при Наполеоне.
Это на Украине важно, на каком, да? Давайте, да, напомним, языке говорили энное количество лет назад? На русском, правильно?
На русском, да. Значит, нужно предоставить возможность тем людям, которые считают, что они русофоны, то есть говорят на русском языке, получить образование или изучать их язык, или читать книги на русском языке, или и то, и другое, и третье вместе. Но мы видим и мы слышим заявление о том, что книги на русском языке будут изыматься, а Пушкина будут выкидывать, как и Толстого.
Толстого. Последняя новость была громкая.
Да. Из школьной программы и так далее. Поэтому вот тут возникнет, конечно, вопрос, хорошо это, плохо ли, и насколько это соответствует...
А вот как вы думаете, Елен, а сами украинцы, они хотят быть в Евросоюзе?
Ну, вы знаете, на самом деле в Евросоюзе, наверное, хотят, так сказать, быть все, кому не очень хорошо в своей собственной стране. Например, вот, например, знаете, в Швейцарии жить прекрасно, они не очень хотят быть в Евросоюзе. Uh-huh. Норвежцы, я не ошибаюсь, у которых едва ли не самый высокий уровень жизни на континенте, дважды отклоняли на референдуме вопрос о том, хотят ли они вступить в Евросоюз.
Но здесь, а здесь спрашивали разве? Мне кажется, не было таких. Хотя, может быть, и были, конечно, какие-то местные, но тоже. А какое количество людей просили?
Вы знаете что? Ну, референдум, плебисцит – это вообще такая сложная штука, потому что тут нужно отделять муха от котлет, пропаганду, агитацию, реальные чаяния людей, реально, что им это сулит, и реально, чем они за это должны заплатить, потому что все-таки входной билет за то, чтобы стать членом сообщества, тоже существует, и, наверное, об этом можно спросить греков, и, наверное, об этом нужно спросить болгар, наверное, об этом нужно спросить румын. То есть нужно понимать, что основные печеньки, основные плюшки получили те, кто Евросоюз, во-первых, основал, потому что они его основали для того, чтобы иметь существенное экономическое преимущество, когда они будут, например, разговаривать с американцами о тарифах, о торговле, о товарообмене. И, во-вторых, конечно, много получили те, кто вступил в сообщество в 70-е годы, потому что они имели в тот момент возможность выдвигать условия.
Так ну, вот, понятно, вот, что но... плюсы, конечно же, тоже были. А вот смотрите, ну, не только же Украина пытается и хочет стать, значит, кандидатом, а потом и членом Евросоюза. Про Молдавию и Грузию как-то мы очень мало говорим в последнее время, да, а там тоже должны рассмотреть, по крайней мере, вот возможность предоставления статуса кандидата в ЕС этим государством. Что известно о настроениях среди этих стран-членов ЕС? Вот, что думает по поводу этих государств?
Молдавия, очевидно, хочет в ЕС. Она и, собственно, избрала и парламент, и правительство сформировано на основе еврофилов. Это абсолютно еврофильское правительство. И, так сказать, еврофилы сейчас стоят у руля власти в Молдавии. Но при этом, что удивительно, что Грузия, которая очень давно стремится в ЕС, и это всячески демонстрирует, а рассматривается как менее вероятный кандидат на получение долгожданного статуса.
А почему?
Тут нужно, я сейчас расскажу. Ага. Тут нужно заметить, что Макрон, который отправляется сегодня в Румынию во второй половине дня, завтра должен быть в Молдавии. Завтра он должен вести, поскольку Франция в настоящий момент председательствует в Евросоюзе, он хочет встретиться с руководством страны и, что называется, так сказать, там, проверить температуру воды, какие там настроения, что они хотят от Евросоюза, что им, в свою очередь, Евросоюз может пообещать. Основание для того, чтобы чуть менее радушно давать статус и чуть менее стремительно давать статус Грузии заключается в том, что там не очень решены территориальные проблемы и национальные проблемы. А это тоже...
Это важный пункт, важный критерий.
Да.
Ну это да, получается, факт. То есть мы так, Елена, можем с вами немного подытожить, спрогнозировать, а там уж посмотрим, как оно будет, что статус кандидата, скорее всего, получит Молдавия и Украина, а вот и Грузия под большим вопросом, правильно?
Скорее всего, так и будет, но в любом случае саммиты зачастую преподносили нам разнообразные политические сюрпризы.
О, так это точно. Мы в предвкушении с вами будем.
Придется уговорить очень многих, чтобы ситуация выглядела так, как мы ее с вами сформулировали. Поэтому мы будем ждать конца следующей недели и посмотрим, что на самом деле, какие итоги у саммита будут.
Да, Елена, обязательно вас наберем, чтобы тоже после саммита обсудить то, что мы услышим, да, и те заявления, и те решения, которые там будут сделаны. Елена, благодарю за беседу. Журналист Елена Караева была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Далее новости в эфире.
В эфире «Радио Спутник».